У каждого из вас есть свои причины, внешние и внутренние, этой усталости. Надежды на то, что мы какими-то способами, когда наступит наш отпуск, что-то еще, что-то радикально изменим, очевидно, напрасны. Потому что мы уже не раз выходили от отпуска, и столь же согбенный ковыляем дальше. Мы все молоды, во всяком случае. И просто потому, что это наш век, славный, счастливый. Я не жалею, что живу в этот век. Но все-таки он для труден, для Homo sapiens, это тяжелое испытание. Тем более, что мы живем в большом городе. Вот. Значит, на нас лежат как камни всякие напряжения и прочее. Ну что тут делать? Есть всякие рекомендации, аутотренинг и прочего. Я изучал это и практически, и теоретически. Я выяснил, что только человек, который располагает множеством хорошего свободного времени, он может этими замечательными вещами заниматься. Но если человек имеет множество свободного времени, он может просто отдохнуть и погулять. И таким образом проблема может решиться без этих вещей. В сущности, в общем, весьма неплохих и полезных. Вот. Факторы, которые на нас действуют, может быть, даже нам неизвестны. Мы не знаем, что, какой процент радиации, какой процент измотанной наследственности, какой процент бесконечных столкновений на работе и дома. В общем, трудно. Несмотря на то, что мы молоды и как бы должны быть полны жизни, но с этим делом плохо. Вот. И для нас естественные пути регенерации, возрождения работают слабо или почти не работают. Поэтому я просто хочу вам напомнить то, что вы знаете без меня отлично. Что есть сверхъестественные пути. И у нас другого нет ничего. Только через рычаг духа можно, в конце концов, получить дополнительную силу, можно преодолеть все эти душевные вялости, душевная немощь, распад, слабость и прочее. Для этого не нужно как аутотренинг особых методов концентрации, особого какого-то продолжительного времени. Для этого нужно, как вы хорошо знаете, я просто напоминаю общеизвестные вещи. Не меньше 5-10 минут в день. Я беру сейчас все по минимуму для самого. Молитвословие в любом состоянии. Просто читаешь, читаешь. Не меньше такого же времени Евангелия и вообще Священного Писания. Евхаристия и молитвенное общение. Четыре этих вещи. Значит, это не теория. Это проверено прочно на практике. Очень многие люди, приходя ко мне с этой немощью нашей общей, потом вдруг говорят, а я этого не делаю. Я не знаю в этот момент, что мне сказать. Потому что это происходит подобно тому, как врач человеку говорит, что у тебя больная печень, ты не должен есть там жирного, соленого и прочее. Он приходит, стоит и говорит, доктор, я каждый день наворачиваю сало, понимаешь, и ем каждый день селедку. Тот разводит руками. Ну, уже рекомендации существуют определенные. Они дают определенный результат. Понимаете, это практика. Причем она не личная моя, она вековая. Тысячелетняя, двухтысячелетняя и дальше. Вот. Но главное это держать все четыре момента. это очень хорошо вот запоминается по сравнению, которое я вам приводил. Как стоит вот стол. Одна ножка выпадает, он колеблется, выпадает вторая, он падает. Единственное, что здесь необходимо, так сказать, помнить, что все-таки мы должны себе напоминать, что дар Божий и благодать и благословение Божие – это не есть панацея или лекарство какое-то. Потому что в таком случае наш эгоцентризм, наше требование к Богу будет на первом месте стоять. Не то, что действительно мы хотим быть чем-то для Него, а мы хотим, чтобы Он стал чем-то для нас. В смысле, служебным чем-то. Так, с этой установки получается плохо. Получается вообще, но плохо. Но есть, здесь есть какой-то вот такой огромный внутренний шаг. Я не могу его писать, но в одной трагедии Байрона описывается потоп. И там стоит человек на скале и говорит монолог. И он говорит, что он так доверяет Богу, что пускай даже все потонет, но он все равно умирает с полной повалью. Вот. Это очень хорошо сказано. Вот если вы почувствуете, что у нас нет точных сведений ни о бессмертии, ни о том, ни о другом. Но есть воля Божия, которая направляет все, как мы не знаем, ко благу. И что мы потому лишь имеем смысл, что она направляет это все. И что мы имеем в этом потоке значение, постольку, поскольку к нему мы причастны. Если мы не хотим превратиться просто в мусор истории, который завтра исчезнет, мы должны быть к этому причастны. Значит, вот его тайна на первом месте. Она главная. А не то, что вот у меня болит голова, я хочу помолиться, чтобы голова прошла. Бывает так, что и проходит. Но все-таки эта установка неверна. Значит, я начал с того, что насколько это нужно, глубоко, но я хочу это скорректировать, что вот такой эгоцентрический, потребительский подход, он не может быть всецело правильным. Здесь нужно что-то еще такое принять, что искать не только для себя. Но это уже, так сказать, дальнейший шаг. Вот. Теперь еще одно. У нас всегда есть три главных молитвы. Это прошение, самая наша любимая молитва, покаяние и благодарение. Вот прошение как раз, оно, в общем, благословенно и заповедано. И вот че наш есть прошение. Но заметьте, что оно начинается, эта молитва, отче наш, не с прошения, а с чего-то совсем другого. А с принятия, согласия. Да будет воля твоя, да придет царство твое. А уже потом сказано, хлеб наш насущный должен быть. Понимаете, в этом есть какое-то раскрепощение. Мы не свободны, а мы должны начинать с того, чтобы как-то освобождаться от себя. Расправить свои душевные плечи, которые скорчены под временем. Вы знаете, что, не помню, кто-то сказал, что если соблюдать хотя бы половину Нагорной проповеди, то комплексы все проходят. Это в самом деле так. Нас все время грызет что-то. Правда ведь? Все время грызет. Причем это превращается уже такой в невроз. Кажется, это надо делать. Все надо действительно. И потом это становится не помощью, а помехой. потому что это превращается в навязчивую идею, превращается в тяжелый фон озабоченности. И вот тут вспомнить, что мы смертны, и что жизнь коротка, что Господь сказал, не заботьтесь о том, что вам есть завтра, что вам пить. Он сказал именно в этом смысле. Глаза страшат, а руки делают. Сегодня делаем. Даже если мы составляем планы на будущее, это должно быть эскизом свободным, а не давящей какой-то вещью, которая тебя сделает рабом. Вот мы свободные, и потом мы счастливы. Несмотря на все те немощи, которые нас сгибают. Потому что мы причастны тайне благодати Божией. Нам открывается масса удивительного и замечательного. Кроме того, у нас есть братья и сестры. Они есть здесь, они есть в храме, они есть по всему городу, они есть по всей земле. Мы каким-то образом включены в вечное дело, божественное. И еще одна удивительная вещь. Мы можем через божественную призму рассматривать все. Научные формулы, любые феномены. Все, что хотите. Я сегодня утром, когда убирался, нужно выходить, одной рукой включил телевизор, увидел там осьминога, показывали. Божественное зрелище. Просто божественное зрелище. И эти несколько секунд, фильм, к сожалению, быстро кончился, я включил его в самом конце, просто привело меня в состояние полного восторга. И любая вещь, она должна вызывать нас восхищение. Мы должны не терять этой способности. Способности свежие посмотреть на вещи, на своих близких, на окружающий мир. И стараться быть легкими на поворот. Легким, легче жить. Уметь плюнуть, когда нужно, на какие-то удручающие нас обстоятельства. Подняться над всем и быть вольными странниками. Мы же странники. Мы вообще здесь гости и пришельцы. Апостол Павел говорит, всем на земле только странники, только гости и пришельцы. В одном апокрифическом Евангелии Господь Иисус говорит, что мир это мост. Мост мы переходим. И когда мы говорим об Отце, который на небесах, ну что такое Отец? Это наше родство. Это тот, кто нам родственен больше всего. А что это значит на небесах? Ином измерение бытия, наше Отечество. Отечество я имею в виду не в смысле земного рождения или какой-то душевной привязанности. Тут другое дело совсем. Душевная привязанность может быть к твоей улице, к твоему дому, к твоему языку, к твоему городу, к твоей стране. Это естественное свойство человека. А есть иное, то, что мы называем Отечество. Трудно это словами передать, но Лермонтов это пытался передать в известном стихотворении про душу, которую ангел нес на землю, когда она должна была родиться, и что у нее навсегда остались в памяти вот эти звуки песни ангелов. Это в данном случае только образ. Но образ очень глубокий, потому что у нас есть другая родина. Нас связывает нечто с миром духа. Поэтому мы гости, поэтому нам иногда бывает неуютно в этом мире. И частично это правильно, потому что мир наполнен грубой материей, мир во зле лежит, мы с ним сталкиваемся. И он нас ранит. Тем более нам важно, понимаете, призвать дух. А дух приходит особенно, когда мы вместе. Вот поэтому собираемся в храме, поэтому молимся вместе. Как можем. И вот приближается конец пасхальных дней. И вот тут время кончается. И как бы мы снова все это переживаем. И снова воскресший Господь, как в Эммаусе, когда Он пришел к ученикам. Так Он приходит к нам. И Он говорит, мир вам, мир вам. Это не просто было древнее еврейское приветствие в его устах. А, конечно, Он и поприветствовал их, поздоровался с ними. Но Он в это вкладывал еще нечто очень глубокое. На древнееврейском языке слово «шалом», «мир» не означает просто «без войны», а означает особое состояние благословения, особое состояние мира души, близости к Богу. Вот этот мир мы и просим у Него. Мир Бога, мир между собой. И будем так молиться, чтобы понять, что Он и сейчас с нами. Сейчас с нами. Если мы говорим, мы недостойны, верно. Верно. Мы можем сказать, как Петр, выйди из моей лодки, потому что я человек грешный. Но он сказал это все-таки в порыве, как будто не хотел, чтобы он хотел. Так и мы не хотим. Вот. И Слово Божие, оно будет с нами, и мы ее понесем домой. И оно будет в нас жить. И в конце концов, давайте жить светло и в уповании. Мы счастливые, которые своим счастьем не пользуются, богачи, которые своим сокровищем не располагаем и не потребляем их для себя. Поэтому сегодня все смоем. Наши обиды, наши огорчения, наши тревоги и ожидания, наши грехи, наши просто тяготы, фон, как зубная боль, которая... А будем просить, чтобы Господь нас укрепил. И в этом самое главное. А сейчас
поможем. Христос воскресе из мертвых, дети смерть поправ, несущего грядущего дарован. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, несущего грядущего дарован.
Отче наш, и живи сильно везде, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам ныне, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от зла. Я кто из царства и силы славы Отца и Сына Святаго Духа, Небесного и Бога. Господи Иисусе Христе, в этот вечерний час, в этом городе, где почил Твое благословение, среди всех страданий, грехов и бед, Ты страдавший, принявший на себя язвы человеческого рода, потому что Ты возлюбил нас. Ты, пришедший сюда, будь с нами, Господи, Ты нес крест и научи нас нести ради своих близких страданий и труд. Господи Иисусе Христе, Ты видишь наши немощи и наши язвы. Влей в нас силу, сделай нас твердыми, мужественными, достойными свидетелями Твоего божественного Евангелия. Господи Иисусе Христе, дай нам те дни, которые Ты нам отпустил, пронести как знамя Твой крест, Господи Иисусе Христе. Помоги нам и благодарим Тебя за все чудесное, что Ты даешь нам в природе, в храме, в таинстве, в Твоем священном Писании, в том, что написали люди, вдохновленные тобой, в наших близких, в наших любимых, во всем том, что нас увлекает, волнует, удивляет. За все это благодарим тебя, Господи. Дай нам быть истинными носителями твоего имени. Аминь.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изучив грабежи его даром. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, изучив грабежи его даром. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, чего грабежи его.